Потом войско было достаточно потрепано, уже Батыя, потому что оно через русские города прошло. Маленький городочек, что там Козельск, злой город, да, кого поназвали там. Так он долго их удерживал, там Евпатий. И все города русские вот так они, понимаете, да? Вот. То есть они не хотели оставлять тыл Руси, а с другой стороны, знаете, если еще одна из версий, что им не нужны были эти города. Они в городах степняки, они терялись, понимаете, вот. Вот, им не нужно было там особо. Потом, значит, началось какое-то внутреннее разложение войска, и поэтому вот не допустили, значит, вот этого разложения, просто увели их оттуда. Вот, еще одна из версий. Вот. А еще есть версия такая, знаете, что это была политика, уже экономическая политика некоторых государств западных там и прочее, все, потому что они вторгались сферы финансового влияния определенных кругов, и поэтому там нашли способ уговорить их вождей, чтобы они не дальше не шли, знаете, вот, подкупом и всем прочим. Вот. То есть три таких версии, основных исторических версий. Вот. Так, пожалуйста, вопрос, если есть еще.
Сколько времени было?
Ну, без матери, но около 3-4 лет, по-моему, так вот известно, да.
Когда вы, значит, пришли Господу поклониться, уже когда Господу 3 года было, да?
Нет. Ну, она же в какое-то время прожила с ней в пустыне. Вот. Волхвы пришли поклониться Господу, знаете, когда? Вот иногда, знаете, вот тоже я, может быть, какие-то ломаю устои, но если мы почитаем там, кто серьезно разбирает Священное Писание, вот толкователи наши святые, поклонение пастухов совершилось в пещере. А если мы читаем Священное Писание внимательно, то мы прочитаем, что в храме не поклонились. Но если церковный советский текст брать, волхвы поклонились уже в доме. В доме. И это произошло уже после Сретения Господня практически. Понимаете, вот когда Сретение Господня, 40-й день, он уже, значит, совершился над ним обряд там, очищения над матерью, вот, уже обрезание совершилось над ним, 40-й день принесли жертву за него, а где-то уже там после Сретения или около того, значит, волхвы пришли и поклонились ему, то есть когда он в доме уже находился. Вот. То есть иногда изображают, что они все вместе приходят, но это не соответствует Священному Писанию. То есть там и толкователи Священного Писания указывают, что волхвы гораздо позже пришли поклониться, чем пастухи. Ну, знаете, вот есть предание церкви, да, и есть, значит, то, на что мы можем опираться, на что не можем. Может быть, я скажу вещи такие вот, но, знаете, церковная история и вообще описание событий того времени, когда еще не было церковной истории. Первым историком церкви считается Евсевий, да? Евсевий. А он жил где-то уже, так скажем, в третьем веке. Наверное, в третьем веке. В третьем веке, да, он жил. Вот, Евсевий. То есть первый историк церкви. А эти века для нас как бы не имеют строгой хронологии, когда что случилось. Есть предания, есть апокрифы, есть даже трудно, вот в прошлый раз у нас был разговор о том, что сколько Матерь Божия прожила, трудно установить. Но знаете, вот сейчас серьезно изучая этот вопрос, даже не трудно сказать, в какой год Христос родился. Вот принято вот этот год считать днем рождения, годом рождения Христа. А значит, а есть много версий, понимаете, вот исследования на эту тему читал, серьезных людей, святых в том числе, знаете, ну, колеблется где 2-1 там год, может быть. То есть вещи, которые просто церковная история не оставила о них никакого сведения. Ну, принято так, вот мы и так и говорим, или вот так принято вот, церковная история. Потому что, знаете, еще же мы что должны руководствовать тем, что не всегда мы наукой больше руководствуемся, потому что я уже говорил, что на некоторых иконах святые очень похожи на те изображения, которые потом обретаются их. А иконописцы они этих святых не видели. Вот. Знаете, что бывает, что духовно вот, или предание церковное, что оно больше говорит, чем история может сказать. Вот. Но существует два предания, несколько таких очень важных моментов для нас кажущихся, но они не имеют. То есть, вот неизвестно, когда Ольга княгиня крестилась, где она крестилась, неизвестно. Есть несколько, три версии, где она крестилась. Князь Владимир, где он крестился, и когда, то ли в Корсуне, то ли в Киеве он крестился. То есть мы, когда относимся к исторической науке, мы привыкли жить с точностью, по хронологии, понимаете, вот, потому что у нас мы живем в период, который имеет уже историю. История, то есть имеет четкое описание. Конечно, историки там вот так вот это все, понимаете, факты одни и те же излагают по-разному, но факты есть факты. То есть тогда родился, тогда умер, кто-то сделал, вот это мы знаем. А вот те времена для нас настолько скрыты, что мы там не можем свободно владеть, сказать, когда и что было. Вот. Есть, как говорится, официальная версия, так скажем, понимаете, вот. Есть, значит, подтвержденная святыми определенных вот событий. А когда это определенно, мы не знаем. Мы знаем, что вот так вот было. А как было и когда было, мы не знаем. Но мы знаем, во всяком случае, что Иоанн Креститель, он на полгода старше Христа, да? Вот это мы знаем, это нам и Священное Писание открыто. Остальное мы для нас мало что известно. И жил он, и укреплялся, сказано, и пока не вышел на проповедь. Все Священное Писание на этот счет очень лаконично говорит, а предание сохранилось и говорит, что мать его в скором времени умерла. Там, ну, обычно вот эту цифру говорят, 3-4 года ему было там, вот так, где-то. Вот. Так, вопросы, пожалуйста, еще, если есть.
Еще.
Да. Да, с этого, что начинается, да, что дело нашего спасения начинается как раз с Рождества Божьей Матери, как бы. Это тоже можно сказать, что поэтому, что начало праздников начинается у всех церковных, Рождество Божьей Матери, а потом там пошло, все потихоньку, а заканчивается Успением Божьей Матери, то есть последним праздником церковным. Да, одна из версий такая тоже, да. Да. Да, да, тоже одна из версий такая же, тоже, что то есть Успение заканчивает год, а Рождество Божьей Матери начинает церковный год, то есть спасение все наше, вот правильно, да, важное дополнение, слава Богу. Так, ну, о чем мы сегодня с вами тогда будем говорить в оставшееся время? Вот. Ну, поговорим, вот помните, я вот маленько говорил, что о мелочах, что там что-то мы уступили, там что-то мы уступили. Вообще само отношение к тому, что мы получили в наследство, что мы получили в наследство от святых отцов, от церкви, значит, от сознания церковного. Как к этому относиться? Просто хочу о двух крайностях сказать, которые часто выливались в большую кровь, в большие страдания для церковного народа. Одно из них направление, это, как его может быть современный наш подвижник, иеромонах Серафим Роуз говорил, сверхправильные, вот так можно сказать, сверхправильные. То есть те люди, которые решили, что время не властно вообще ни над чем, что такие же вот церковные, коли оно есть, то есть оно должно соблюдаться неукоснительно, понимаете, вот какие-то вещи. То есть это взгляд очень, конечно, привлекательный, и потому что апостол Павел говорил, что сохраняйте неподвижно, в чем научены. Но в основном, знаете, это касалось основ нашей веры, догматики церкви. То есть это должно быть непозыблемо. Что касается обрядовой стороны, то мы с вами находили уже и расколы в этом случае, когда, значит, вот как обряд в чем-то, значит, восстанавливался или наоборот изменялся, и начиналось, значит, вот, страшное такое действие раскола внутрицерковного. А с другой стороны, отношение к преданию может быть и пренебрежительным. Вот как совершилось у протестантов, которые отвергли совершенно предание, сказали, знаете, вот, или католики, которые сказали, что вера может изменяться, догматику можно затрагивать. Вот, то есть Или как это выразилось у нас, в нашей среде назывались такие люди живоцерковники. То есть они решили, что все предания церкви, они отмершие какие-то, нежизненные, они не нужны вот, в современных условиях. И поэтому, значит, нужно смело менять что-то в соответствии, значит, с духом современного времени. И вот эти два крайних направления, одно из них как бы замершее такое в своем горделивом величии, без ссылки, без какого-то человеческого такого отношения, а другое, значит, вот такое демократическое, как бы мы сказали, отношение, это уже ко всем церковным, это мы считаем двумя видами крайности, понимаете, вот. Во-первых, вот первое отношение, значит, оно уже сразу, мы видим по опыту церкви, древней церкви, что те установления, допустим, апостольские установления, епитимийные уставы, так называемые, которые существовали, епитимия, это знаете, что такое? Это такое своеобразное врачевание. Его иногда говорят, что наказание, а это врачевание, скорее, это когда на исповедь человек приходит, он докается, ему назначается такое епитимия, то есть как бы для исправления, лекарство такое. Вот там сколько-то он там пост соблюдает, сколько канон читает, сколько там не причащается, допустим. Ведь епитимные уставы были очень серьезными, понимаете, до 20 лет, до 15 лет отлучения от причащения. За блуд, за убийство, там, за чародеяние, за что-то такое, понимаете. Ну и мы видим, что когда церковь коснулась развращенного общества языческого римского, допустим, когда там вообще было развращение ужасное, конечно, было в римском обществе, нам и культуру рисуют, они такие, прям там культура у них такая была, там ужас, что творилось с точки зрения разврата там и все прочее. Вот. И когда вот в этой среде, в языческой, начало распространяться христианство, да, отцы снизошли к этому, они сразу, значит, эпитимии начинают несколько сокращаться, понимаете, вот, по отношению к грешникам, потому что то есть норма теряется совсем, понимаете, да, вот. Но надо сказать, что все периоды примерно церкви, все ее распространение уже как бы прожито. И под эту другая крайность, которую сейчас, вот сейчас мы слышим там, да что вы, это все по-книжному, это все по-книжному, мы по-книжному знаем, а вот по жизни, понимаете, да, мы об этом уже говорили с вами. То есть и смело как бы нам надо вторгаться, живоцерковнический такой дух некоторый. Он, знаете, опять же мы должны помнить, что отцы святые, которые есть предание церкви, их постановления, их отношения, их толкования каких-то определенных вопросов, они все писались из жизни. И они писались для жизни. Не было так, что, знаете, вот кто-то из них сидел там и что-то себе изобретал, вот, и в конце концов изобрел. Все это связано с определенными моментами, которые происходили в истории. Как это происходило вообще? Как составлялось предание церкви по определенным вопросам? Вот происходил какой-то случай, вопиющий, да, от которого, допустим, епископ был в недоумении, что он не знал, как поступить в этом случае, да. Епископ, как глава поместного, допустим, церкви там, был в недоумении, не знал, как поступить, потому что на этот случай еще не было предания церковного, не было. Вот. На что-то было, на это не было, вот. И чтобы не изобретать что-то своего и не изобретать что-то от себя, по примеру апостолов, которые собрались соборно решать вопрос о язычниках, вот, епископ обращался так к собору, по местному собору или вселенскому собору. И вот этот недоуменный случай разрешался тогда. Он решался, знаете, жизнь толковала, вопрос решался, но составлялось о нем мнение. Но надо сказать, все те мнения, которые уже были в мире, человек новых грехов еще уже не придумал, он их ему не с чего взять, понимаете, вот. Какие-то преступления новые не изобретены пока, вот. Все, что человек делал, то он и делает, продолжает. Пусть он считает себя более культурным, более современным, он ничем не отличается от своих предков по своей греховности, по своим страстям. Вот, ничем не отличается. Может, хуже стал только, вот. Вот. И поэтому, значит, вот, все это, история церкви уже прошла, все эти этапы. И все это предание, по сути дела, оно заключается во всей полноте, понимаете, да? Вот, церковное предание. Вот такое его происхождение. То есть это опыт церкви, который подсказывается. Мы еще раз хочу просто акцент сделать, я уже говорил об этом когда-то, но повторение мать учения, что святое предание, которым церковь руководствуется, кроме священного писания, оно имеет очень важный признак, знаете, да, по которому мы можем отслеживать те даже моменты новизн каких-то, которые могут появляться в нашем современном мире, новизн. То есть они соответствуют ли они преданию или не соответствуют. Очень просто, понимаете? Если то, что вводится или вводилось когда-то, не соответствует Писанию, то есть в Писании сказано что-то обратное мнение на эту тему, то тогда это нельзя считать преданием церкви. То есть это неправильно. Вот это просто какое-то идет, значит, не от духов исправление, понимаете, да? Поэтому всякое священное предание, оно, значит, в Священном Писании имеет опору. Оно единодушно с ним, единодушно, потому что если от Духа Священное Писание давалось людям, то от того же Духа и предание должно действовать в том же Духе, понимаете, да? И поэтому, если есть противоречие, то это, значит, это неправильно, это не то. Это вводится что-то совсем такое в угоду человеку или церкви как организации, как ее воспринимают, а не является преданием, которое можем поддерживать. Вот. Не, это неинтересная тема, да, по преданию. То есть вот и поэтому все какие-то там новые услышали, там, а вот собрались и решили, что так вот это было бы хорошо. Вот, а было ли это до этого? Не было. А если это Священное Писание, в Священном Писании совсем обратное мнение бы на этот счет, правда? И тогда, конечно, мы не можем считать это преданием церкви, то, что нам предлагается в этом случае. Вот. А вообще мы уже говорили, если говорить о предании церкви, то оно гораздо старше, чем Писание, потому что Писание при Моисее появилось, а предание и до Моисея существовало, то есть устная передача каких-то фактов. И здесь не то, что, как мы говорим, знаете, вот тоже о фактах исторических, потому что вот мы говорим, что вот небольшой период времени, допустим, прошло от крещения Руси, там, 1000 лет, и уже мы не можем обратиться и понять точно факты, понимаете, которые произошли, то есть предание, касающееся исторических фактов. Предание, оно касается самого духа, понимаете, вот, не столько формы какой-то, не столько, значит, вот даты какой-то, но касается вот, а какого отношения должно было быть в том или в другом случае? Хорошо это или плохо? Так надо поступать или иначе? Или насколько, допустим, чародейство хуже, чем убийство, допустим, да? Насколько хуже? Намного, оказывается, хуже. Чародейство хуже убийства. Почему? Потому что если мы посмотрим, значит, за убийство 15 лет отлучения от церкви, а за чародейство 20 лет, для нас уже мнение складывается, значит, что чародейство хуже убийства. Правда, да? То есть это тоже убийство, но гораздо более серьезное. Вот. Или другие какие-то вещи можно сравнивать, понять, как акцент на что делается, вот на то или на другое, правда же, да? Вот. То есть вот сам дух, само отношение, которое святые отцы открыли, значит, апостолы когда-то вносили это, вот оно нам и ценно. А значит, когда что там было, это только история, когда мы касаемся фактов на самом деле, можно точно определить. А когда, значит, не касается духа, то тогда уже, значит, мы более свободны уже в своем, значит, вот таком движении, вот в отношении. То есть две крайности вот. И на них всегда, значит, враг рода человеческого играл. И на том к ортодоксальности, как ее можно сказать, хотя мы все ортодоксы с вами, мы православные называемся. Вот. Крайняя такая форма, такое желание вот, отстраниться от мира, уйти от мира, значит, и не соприкасаться с ним, и вообще сохранить все, как было. И это иллюзия, которая никогда не исполнялась. Понимаете, никогда не исполнялась практически. То есть невозможно сохранить то в скоротекущем мире, да и мы совсем другие люди, мы уже совсем не похожи на своих предков, надо сказать. Вот. А другое, значит, вот эта демократичность такая, смелая какая-то, внесение новых каких-то там понятий. Особенно многострадальная наша русская церковь в этом, может быть, чем-то пострадала. Обновленческий раскол, живоко-церковнический раскол. Вот, которые произошли после революции, вот, желанием как бы знаете, там интересные лозунги такие были, может их и прозвучат, они так, шире откроем дорогу на небо, там, значит, вот, сделаем рай доступным для всех. Как будто бы это от нас зависело, понимаете, вот, или от кого-то из людей, что там, это же Господь все делает, понимаете, вот шире там, уже дорога там, или еще что-нибудь, вот. Поэтому такие вот, то есть подмена церковного отношения, то есть как откровение, мы же откровением руководствуемся божественным, вот, подмена и превращение церкви в организацию, понимаете, которая может свободно и смело руководствовать любыми там вещами, там назначать кого-то там, снимать там, рукополагать, открывать небо, закрывать ад на замок там, и все, что хочешь, понимаете. Вот. Это так вот, я говорю, по пути этому католицизм пошел ошибочному, то есть там индульгенция и все прочее, все это как организация пошло уже, и протестантизм вообще предание отверг, и, значит, Мартин Лютер уже до того дошел, что и послание апостольские стал отвергать, потом спохватился вовремя, значит, да не вовремя, наверное, и стал, значит, думать, что все-таки вот это можно читать. То есть вот такое вот отношение недуховное к церкви и отношение к задачам церковным недуховное, там социальным служением церковь должна там только все время на это тратить, там, чтобы кого-то кормить, поить, одевать, вот как будто в церкви уже некого кормить, поить и одевать, понимаете, вот, или еще что-нибудь там делать. То есть превращение церкви в организацию своеобразную, которая, значит, вот за этими делами мирскими теряет вот свою чистоту, потому что очень много начинает соприкасаться с миром, от мира воспринимать и от этого, значит, очень сильно страдать. И вот, знаете, люди такие вот грамотные духовно, они говорят, что вот все, знаете, вот, и вся эта вот западная церковь, весь католицизм занят там общественным служением этим, там, социальным служением, там, и совсем проповедь прекратилась о спасении, о рае, о Христе прекратилась проповедь. То есть превращается там западное христианство, если вот так можно сказать, вот, превращается в какую-то благотворительную организацию, и все. Хотя она не должна направлена быть в этом мире, а царство, говорит, царство мое Господь искал не от мира сего, понимаете, да? Вот. Об этом предупреждал нас и философ Хомяков такой был, очень русский такой славянский философ, будем говорить, богослов, который говорил, что, знаете, вот самая беда в том начнется, что когда будут стараться с помощью церкви решать государственные задачи, которые государство должно решать, а не церковь. Вот. Тогда это будет, говорит, очень плохо, потому что вот эта вот грань между церковью и государством, государство это внешняя форма, а церковь это внутренняя, и у нее совсем другая задача, понимаете, вот. И поэтому так вот может получиться, вот он предупреждал Хомяков об этом, что может получиться из этого ничего хорошего не получится. Церковь утратит свои основные направления, чем она должна заниматься. Она должна заниматься спасением людей, вот, посредством покаяния, посредством служения внешнего, вот, внутреннего, вернее, служения своей молитвы. Вот. А социальные все проблемы, они в основном должны вытекать, потому что вера без дел мертвая, сказано, вот, вот они дела-то какие-то да и появятся, когда вера будет. Вот. С умом совершаемые, вот, и по силам совершаемые. Боже Господи. Вопросы какие-то есть или время кончилось? Пожалуйста, вопросы, если есть какие-то.
Вот если столкнуться с этим фактом, священник в частных беседах говорит нам, что нужны церковные реформы, что церковь будет закостенена, ну, может быть, идет как положено, то есть проповеди...
Господь говорил об этом в Евангелии. Он говорил, слова их слушайте, делам их не следуйте. Понятно? Что говорится и соответствует Священному Писанию, и слава Богу. Вот. А что в частной беседе говорится, понимаете, вот, то никому не интересно. Мое личное мнение, оно никому не интересно, понимаете, его, и нельзя никогда, знаете, вот, сваливать все в одно и то же. Вот. Но если другое дело, когда у человека двоится внутри себя, его может разорвать на куски, понимаете, вот. Когда у него нет целостности мировоззрения, когда он одно говорит, значит, в одном месте, другое в другом месте говорит, у него внутренний конфликт очень тяжелый, понимаете, вот от этого. Он же постоянно в состоянии в таком находится, очень тяжелым для себя, он может взорваться, он может, срыв очень серьезный может быть, понимаете, да? Вот. То есть целостность мировоззрения, значит, вот если нет целостности мировоззрения. А с другой стороны, видите, вот то, что говорится, и соответствует Священному Писанию, и все это мы слушаем, это мы принимаем, понимаете, это ничего нет такого. А вот другое дело, знаете, даже вот если вот мы говорили как-то о послушании когда-то с вами. И вы знаете, вот если сам воно кто-то будет проповедовать то, что противно Евангелию, мы имеем право не слушаться вот в этом случае. И церковь, и святые отцы нас в этом поддерживают. Что если мы не будем, значит, слушаться, если нам что-то там будут говорить несоответствующее преданию церкви и священного писания, то мы вправе это делать. И вообще такого человека оставить, и в него не причащаться. Да знаете, вот, же простые правила есть. Вот, допустим, простые, я говорю, очень простые, но очень такие мелочей нет. Понимаете, вот святые отцы нам говорят, мелочей нет. Понимаете, вот, там как сказано, если священник в среду, пятницу не соблюдает, то такого не причащаться. Все, понимаете, да? Конечно, мелочь какая там, среду, пятницу он не соблюдает, понимаете, ну там увидим, он среду, там пятницу не соблюдает, значит, а Священное Писание, о, значит, не Писание, а предание церкви, правило свой раз и все, это такого не причащаться. Я не, может, тема какая-то очень такая серьезная мы затрагиваем, но такое есть, понимаете, или если он там будет говорить что-то само, да не то, что, значит, не то, что мы этого не хотим, а просто, что оно не в духе Священного Писания и церковного предания, но, значит, он говорит свое частное мнение. А вот митрополит Иоанн Ладожский, наш современный богослов, он говорил так, что вообще не имеет права на существование никакой теологумения, то есть частное богословское мнение, его быть не может. Как может быть частное богословское мнение? Если человек богослов, по Силуану Афонскому, значит, то он от Духа Святаго говорит. И как он может частно говорить от Духа, понимаете, вот, что-то взял там и от Духа сказал что-то другое, понимаете, не то, что все думают. Да такого не может быть, потому что Дух одно и то же свидетельствует всем. Если апостолы были люди разного темперамента, разного образования, сравнить, допустим, апостол Лука, да, врач хитростью, как пишется о нем, врач образованнейший человек, и сравнить, значит, апостола Матфея, простого, значит, совсем человека. У них разное образование, разные темпераменты, но они Евангелие написали, которое абсолютно созвучно. Поэтому их и синоптиками даже называют. То есть три Евангелия, но синоптические, то есть очень похожи один на другое. Не похожи, не, значит, по характеру как-то, не переписывали они друг у дружка, а похоже, что события у них повторяющиеся и притчи, но они изложены тем языком, который эти люди привыкли, понимаете, то есть, но они все в духе одни, вот. А здесь какое-то частное богословское мнение, как оно может частное богословское мнение, а я от того и от всего, поэтому Иоанн Ладожский, он Снычев, он митрополит, он говорил, что вообще права не имеет, как бы, тело в умении, там, частное богословское, ты не можешь его быть, понимаете, вот. Если ты богослов, ты в православном духе должен говорить, а если ты не богослов, нечего там, что попало тебе изобретать, вот, помоги Господи, да, да.
Известный профессор Осипов, он редко в своих детских беседах говорит, как бы, как я выражаюсь, одно, как писать кого-то. А в некоторых случаях он как бы вставляет свои частные мнения.
Есть вещи, у него...
которые не противоречат.
Нет, есть вещи в его выступлениях, с которыми нельзя согласиться, имея православное сознание. Есть хорошее что-то, очень хорошее, а есть то, с чем нельзя согласиться, вот, хоть он и говорит там. Вот, ну, я читал книгу его, проповеди, о, не проповеди, а занятия его слушал. Я там постарался взять то, что для меня надо, понимаете, да? А то, что там он начинает, когда опираться на философов, древности, когда он оригеновую ересь проповедует, понимаете, вот есть оригеновая ересь у него в проповеди, вот и в некоторых занятиях, вот. то с этим согласиться нельзя. Он ее начинает там украшать, понимаете, не от святых отцов уже, а от философов. Вот. И поэтому поверке большой, значит, нужно подвергать все проверке. Но мы сами не способны что-то проверить, понимаете. Но когда святые отцы нам говорят так вот, а там, значит, что-то другое, то мы имеем право. Есть очень прекрасные вещи. Вот основное богословие у него там. Хорошее, настолько там четко все грамотно сделано, его лекции, значит, в духовной академии. А есть какие-то такие вот высказывания, которые я бы не сказал, что отвечают. На того же самого Афанасия Великого он опирается, который имел чисто православные такие взгляды и все прочее. Вот. И говорит о нем, значит, ну и прекрасно о нем говорит, понимаете, да? Вот. А потом начинает вещи говорить, которые совершенно противны Афанасию, допустим, Великому. Вот. Это не значит, что я полностью ставлю его под сомнение. Как вот был спор такой, великий спор такой об Оригене, понимаете, Ориген был такой философ древности. И вот они много спорили, я Златоуст пользовался Оригеном, и Тертуллианом тоже пользовался, всеми пользовался. Но они извлекали из него то доброе, что можно извлечь. А вот этих ересей они не касались, понимаете, вот, которые они там говорили. Вот. То есть, поэтому и мы также должны быть осмотрительными и разумными в этом случае. Потому что мнение, можно принять для себя какое-то мнение, а оно оказывается вне соответствия с православием. И тогда мы получим православное мировоззрение, наше размываемое все, оно, и не нужно нам вот такого опасности подвергаться. Вот. Вот. Потому что современное, да, вот, и знаете, вот, ну, философ и почитаемый, может быть, философ, и вот Павел Флоренский, священник был такой, вот он даже как пострадал за Христа на Соловках, оказался Булгаков, значит, философ был такой, ну, или Соловьев. А видите, философствовали и скатились многие в то, что, значит, совсем не является православным. Вот поэтому надо отцов древности, от них уже потихоньку строить свое мировоззрение, понимаете, да? То есть вначале, вот как всякий дегустатор, там, может быть, он что-то хорошее ест, а потом говорят, вот это там предлагает, он, нет, он у него же есть вкус-то воспитан у него, правильный вкус. Вот поэтому он этого и уже не принимает. Вот. Этого не принимает. И потом всякое богословие, если вот мы остановимся на Григории Богословии, как он говорит, не всякий должен мудрствовать о Боге, не всякий должен богословствовать, потому что это обязательно должно сочетаться с внутренней духовной жизнью. Вот, с внутренней духовной, именно духовной жизнью внутренней, понимаете, да? Вот. Когда нет такого соответствия, то только мы руками можем разводить и все. Есть крайние формы отношения к Осипову, есть крайние формы, там вот, как там один написал книгу, там, что общего у Христа с профессором Осиповым, понимаете, вот, вот. То есть у Бога и Велиара он имеет в виду. Вот уж крайнюю форму такую принял. Я и такой формы не занимаю, такое положение. Я, значит, занимаю другое, что у него есть очень много хорошего. Так же, как вот, допустим, у Кураева. Есть у него там разборы Рериховской Е, и это и хорошее достаточно. Ну, не всегда достаточно честный, не всегда достаточно, значит, документальный. Ну, хороший там сатанизм для интеллигенции, там Бог есть любовь, там таинство, обряд там и все прочее. Со сборники скорее, потому что он там от себя почти ничего не пишет, но он с других книг все собирает. Вот. А есть какие-то мнения, которые, ну, я их не принимаю, понимаете. Так и Осипов там есть, когда он популяризаторы, все они в этом, значит, могут попасть. Там они начинают так вот общаться много с миром, и поэтому они начинают какие-то пользоваться, невольно воспринимая от мира что-то. Вот, помоги Господи. Так.
Батюшка, грешным делом.
Грешным делом.
И грозится меня все, почему-то встречает, что отказ не разговаривался. А тут девочки такие, чистые глаза, чистые лица, они родители, наставляют с ними спорить.
А зачем?
И вроде убедили в чем-то, значит. Но вот они меня сразили этим вопросом, я плавал. А что вы говорите, трудитесь так православные? Вы же все равно в рай не попадете, только 144 тысячи попадете. А я
с одним этим говорил, эгоистом, с пареньком тоже. И говорит, он говорит, я говорю, ну а что там, вот так, знаете, вот, я говорю, ну а почему так-то? Знаешь, вот написано в притче, вот там Господь говорит, что тот, кто и последний трудился, тоже будет так же, как и первый, да еще больше будет, столько же получит. Я говорю, почему так? Он говорит, да не, уже, знаешь, 144 тысячи. Я говорю, ну а ты-то что, ты чем плохой? Нормальный парень, хороший, вот. Почему он так загрустил, понимаете, так запечалился, вот, думаю, что же я-то не попаду, понимаете. Да. То есть опять противоречие Священному Писанию. Господь говорит, кто и в последний час потрудился, столько же примет, понимаете, что и первый. Вот. Почему там они именно, а где сказано, что они воскреснут с земли? Где Священное Писание подтверждает, что они на земле воскреснут? И потом, знаете, если у вас есть Священное Писание, да, вот, и вы с эгоистом столкнулись, то сразу откройте послание Колоссянам апостола Павла. Послание Колоссянам. Вся догматика эгоизма в послании Колоссянам, она ставится на нет, понимаете? Вот там и о царстве, там и о Христе, и обо всем там пишется, понимаете? Вот послание Колоссянам. Там вот даже ничего нет. Почитай, попробуй, ну давай внимательно свое послание к Колоссянам почитаем. Вот. И там много содержится моментов, которые против их основных догматических установлений. Вот. Они ведь спастись хотят, понимаете, вот интересно с ними, вот они хотят спастись, они для этого очень деятельно поступают, но они не там его ищут, вот, и заблудились, бедняжки. А так-то ребят неплохие, если внешние плохие, вот. Вот. Но нам, знаете, про антихриста сказано, милейший будет человек. Уж такой будет милее человек, что вообще там вот все в восторге будут от него. Он такой же обаятельный, такой-то привлекательный, такой, что он так отец лжи будет, что уж, знаете, вот все в восторге будут от него. И глаза будет смотреть, понимаете, и думать, что ты друг его первый, понимаешь, вот, а он возьмет там тебе что-нибудь такое, выкинет. Вот, вот. Поэтому тут не надо внешним видом обольщаться. А вот апостол Павел был совершенно непривлекательный внешний человек. Поэтому о нем и пишется, что в личной проповеди слаб. Потому что он был, ну, неуклюжий, очень маленький, ноги очень кривые у него были, лоб низкий такой, лицо все заросшее, очень болел все время, понимаете, он не проводил лично, но это документальные вещи, это на самом деле так оно и было, описание апостола Павла существует, изображение его прижизненное существует, так скажем, вот. И, значит, очень непривлекательный, понимаете, вот, апостол, а какой пламенный, понимаете, вот, о чем говорить, вот, руки все время натруженные, палатки шил, потому что, а это совсем другой лоск внешний, а внутри там, может быть, чисто заблуждаюсь. Сейчас, что они убеждены или не убеждены, знаете, вот в разговоре с ними одно только понимаешь, у них, в первую очередь, работает, у них отсутствует критическое мышление, то есть первое, что они делают, это с этим занимаются у них. И поэтому, если кажется, что вот ты достиг, и на следующей встрече с ними, вот, которую я с ними порой назначал, ты продолжишь развивать то, что ты, значит, им сказал, да, то каждый раз они приходят и снова с чистого листа, у них снова вот это все, как говорится, файл стерся, как у нас электрон. Я не знаю, что такое файл, но меня научили, я так говорю. То есть стирается, вот, что это такое файл? Память какая-то, да? Вот, ну, информация. Да у них вот стирается вот это все. У них они опять приходят, опять то же самое говорят. А почему иконы? А почему, значит, как имя Бога? Почему вы имя его не почитаете? И когда же, скажешь, почитаем иконы потому-то, они уходят, потом, значит, они приходят через день-два и опять начинают то же самое. То есть у них, знаете, как вот... Да с пьяным, когда разговаривал кто-нибудь с пьяными, там у них есть круговая мысль, понимаете, понятие, да, это психологическое понятие, круговая мысль. То есть он с одного начал, к тому же опять приходит, и вот он об одном говорит, и говорит, и говорит, говорит, и все, вокруг одного и того же ходит. И так они вот как-то, потому что он критическое у него мышление посредством опьянения, но исчезает, а у них оно исчезает посредством вот этих психических воздействий, которые на них осуществляются, понимаете, да. Вот, поэтому так вот. С ними говорить можно, но нас предание церкви предупреждает, говорит, говори с ними только, когда знаешь, что верующий может соблазниться. А лично с ними, там они уже, если их высылают вдвоем на улицу, значит, один из них уже минимум год провел там, в этой секте. Минимум год провел, а второй наставник, стажер у него. Как наставляемый стажер. А значит, опыт Германии для нас говорит, что если, ну там вот, они реабилитацию пытались эгоистов проводить, потому что если человек полгода провел среди свидетелей Иеговы, так называемых, вот, то, значит, на его реабилитацию нужно от 6 до 9 лет. Понятно? Этот год прошел, понимаете, год провел там, вот. Сколько ж надо его реабилитировать-то? На, как они выражаются языком таким несколько механическим, на депрограммирование сознания надо от 6 до 9 лет. При всех благоприятных условиях. Забота, социальная помощь, там, работа с психологом там, и все прочее. Понятно, да? Вот. Это факт, они просто фактически об этом говорят. Вот так.